остановили, можно сказать, почти в начале главы. Мы остановились, как Яков женился. И он женился, он договорился о Рахеле. Его дал ему Лею. И он сказал, ну, поработай еще 7 лет за Рахель после свадьбы. За это, что ты работал 7 лет, это засчитывается за Лею, которую ты уже получил. А теперь работай 7 лет за Рахель. Ты всего 14 лет за обоих жен. Интересно. Интересно пути Бога, как он ведет мир. Например, он женился на Рахеле тоже, но кого он больше любил? При том, что первым он женился на Лее, но он, его любовь была больше к Рахеле. Бог, что Лея снуа нелюбимая и раскрыл ее возможности деторождения. А Рахель осталась бездетной. Интересный путь Бога. Бог с теми, которым плохо, которые страдают. Для каждой женщины очень важно, как известно, очень важна любовь. Теперь, в Торе написано, что Лея снуа, ненавистная. Комментаторы говорят, это неточное выражение, не то, что неточное. Тора пишет, она пишет, но надо это понять. Комментаторы говорят так. Он проявлял любовь и внимание и к Лее тоже. Но, когда есть контраст, когда была возможность иметь несколько жен. И есть такой контраст. К одной особая большая любовь, а к другой намного меньше. Так это считается. И особенно потому, что основа отношений между мужем и женой – это любовь. Мужа к жене. Если не хватает любви. И поэтому Тора так это называет. Чтобы был контраст между любовью Якова к Рахели и любовь Якова к Лее. Любовь Якова к Рахели была намного больше, чем к Лее. А Бог любит тех, которые находятся в плохом, униженном положении. И поэтому он послал детей именно Лее. Она родила сына. Я сказал, о, Бог видел, что меня не любит. И дал мне сына. Назвал Рувен. Затем родила еще сына. Бог услышал. Первое она сказала, Бог видел в моем страдании, теперь муж будет меня любить. И поэтому Рувей, смотрите, сын. И второе, потом стал беременной. Родила сына, сказал, Бог услышал, что меня недостаточно любит, дали мне этого, назвал еще сына. Теперь мой муж присоединится ко мне. Я родила ему 3 сыновей, назвала имя. Потом беременная родила еще сына. Теперь я буду благодарить Бога. Она родила 3-го, назвала его Левим. Муж присоединится ко мне, затем родила 4-го. сказал, теперь я буду благодарить Бога. Назвал Иуда. Она и остановилась от рождения дальше. Что значит теперь буду благодарить Бога? А раньше за предыдущих сыновей не надо благодарить, не надо было благодарить. Надо. Но наши матери были пророчицы. И они знали, что Якова будет 4 же жены и 12 сыновей. Сколько приходится на каждую? 3. А я... Бог мне дал больше. Перевыполнил план. 4-го. Это особая благодарность. Бог дал мне больше, чем мне причитается по расчету. Есть благодарность, когда у человека все идет как обычно. Если что-то особо хорошо. Ой, благодарность. Интересно, она благодарила Бога. И это продолжилось в ее потомках. Давид, потомков Иуда, благодарил Бога. О, книга Тейлим. То, что человек делает, продолжается в его потомках. Есть интересный мидраш, который говорит так, что вообще-то говорили, и так должно было естественно быть, 2 сына у Ривки и 2 дочки у ее брата Лавана. Ну, так старший женится на старшем, а младший на младшем. То есть Эйсав женится на Лее, а Яаков на Рахель. Так должно было быть. Лея расспрашивала, что за человек Исаак, как он себя ведет. Когда он слышал, ведет себя недостойно. Грабит, берет жен от их мужей и так далее. Грабит, убивает. Она приняла это к сердцу и молилась Богу, чтобы она не стала женой Исава. Медраш говорит на это интересные слова. И поэтому, то, что написано, глаза Лии были мягкими, они были заплаканные, она много молилась и плакала, что она не досталась Исаву. Медраш говорит на это интересные слова. Кашая тфила. Молитва, она это что-то твердое. Не только эта битва и так зира аннулировала решение, что должно было так быть, но она еще опередила свою сестру Рахель. Она первой вышла замуж. Слышите? Молитва – это твердая вещь. Так выражается Медраш. Решает, все меняет. Может все поменять. Если то, что я уже говорил, что Бог теми, которые страдают, это пасук. Бог ищет того, кого преследует. Бог с теми, которых преследует. Медраш говорит так. Раша преследует Раша. Раша преследует цадика. Бог с тем, кого преследует. Даже цадик преследует Раша. Бог тем, кого преследует. Но это понятно, речь идет, когда цадик преследует. Он сам цадик, но он преследует Раша несправедливо. Бог с тем, кого преследует. Как говорит Медраш. Роха устала переживать. она не родила Якова. И она стала завидовать своей сестре, так завидовать. Наверное, у сестры есть добрые дела, достоинство, что она рожает, а я нет. Сказал Яков, дай мне сыновей, а нет, я как мертвый. То нет детей, как мертвый. Яков рассердился на Рахель, что вместо Бога, который тяжело держал детей. Медраж, в какой-то мере критикует Якова. Когда человек страдает, не надо его так кричать. Нет. То, что Яков сказал, я хозяин мира, я решаю. Действительно, он подошел к Якову и говорит, Яков, помолись Бога за меня со всей силой, чтобы я имел детей. Это естественно. Отдай мне детей. Он хозяин. Все. То есть это было то, что Якову не понравилось. Но Митраш говорит, что если человек страдает, он должен, не должен был на нее так сидеть. И она сказала, вот моя служанка Вила, приди к ней, и будет рожать на моих коленях, то есть я буду их построить. И я через него буду построен, я тоже. Наподобие, как Сара дала Агар своему мужу Аврааму, дала свою служанку Вила, и Яков к ней пришел. Стала беременной, родила Якова сына. Он сказал, Бог меня судил, и все-таки дал мне сына. И дал мне сына. Назвал Адам. Еще. Стала беременной и родила Била. Служанка Рахель, второго сына Якова, сказал, я. Есть несколько переводов. Один из великих грамматиков, много несколько поколений до Раши, Менахем бен Сроу, говорит, это как присоединилось. Я присоединилась к моей сестре. Но у меня как бы есть сын, есть сыновья, как у моей сестры. Нет, меня отужан. Раши сам приводит. Раши говорит, я очень упрямилась, боролась, чтобы у меня были дети. Родила. Лея увидела, что она не родила Якова. Она тоже дала свою служанку Якову жены. Зилу породила, пришел год, весь год. Хороший мазал, удачу пришел. Родила еще сына, сказал, Боже, я буду хвалить. Дочки, то есть женщины будут меня хвалить, назвала Ашер. Так, Яков рождается сыновья. Он нам рассказывает историю насчет Дудаи. Растение. Рувы нашел, принес к маме. Роха говорит, дай мне это. И ответил Дудаим. Ну что? И взяла моего мужа и берешь Дудаим моего сына, сказал, то есть, чтобы он будет с тобой эту ночь вместо Дудаима твоего сына. Яков пришел с поля вечером. Лея вышла ему навстречу. Иди ко мне. Потому что это было бы неделикатно. Он, у каждого из жен Якова была своя палатка. Он бы вошел уже палатку к Рахель, идти туда и звать его, это было бы неделика. Поэтому она вышла на ему навстречу. Он был с ней, И Бог услышал Лею, она стала беременной, родила Якову пятого сына, Исаака. Бог дал мне плату, что я отдала мою служанку мужу. То есть звал Исаак. Но она родила шестого сына. Зевет – это доля. Избирение мужа, нахождение будет у меня. Я родила ему шесть сыновей, назвала звук. Потом родила сын, дочку, и назвал ее Дина, слово Дин. Тут. Интересно. Есть гемора, говорит, что это было, если это было, вообще-то это должен был быть мальчик. Но Лея переживала, если это мальчик, то остается на долю моей сестры Рахель. Не останется даже двух сыновей. И она молилась, и она стала девочкой. Вообще Гемара Брахот говорит, что когда уже после 40 дней молиться на смену от девочки к мальчику, уже не молиться, чтобы был мальчик. Потому что не молиться на открытое чудо. Тут это было исключение. И она молилась, и Бог услышал ее молитву. На открытое чудо не молится. Смотрите. Люди, которые больны, даже тяжелыми болезнями, можно на них. По разным причинам, непонятным и неизвестным в медицине, бывают разные процессы тяжелых больных, не продолжают жить, даже функционировать и так далее. Это не молитва. Это мальчик в утробе матери превратился в девочку, это чудо. На это не молитва. Ли, это было исключение. Для больного можно молиться, даже тяжело больному и в разном положении. Бог вспомнил Рохм. Он вспомнил. Приводится, что он вспомнил, что когда Лея должна была идти к свадьбе, Яков договорился с Рахель о признаках, чтобы он знал, что это Рахель. А когда пришел к Дему, то Ловом поменял, Рахель поняла, что если так, Лея будет очень обижена и оскорблена. И она передала Лее признак. Это ей Бог вспомнил. Есть интересный мидраш. Есть интересный мидраш. В Эйхо. После разрушения храма приводится, как Ермия. Бог велел Ермия, пророку Ермия, убудить. Он будил отцов Авраам и Ицхак и Яаков, что молились за еврейский народ. Будил Мейша из могил. Яков! Так понимаете, как Авраам молился, в какой форме, как он молился, Исхак молился, Яков молился, их молитвы не были приняты. Яков молился, сколько я мучился, Авраам, сколько испытаний. И Исхак, что меня уже хотели я был готов, чтобы меня принесли в жертву. Не было принято. Яков, сколько я мучился с детьми, сколько я страдал за моих детей, сколько старался. Теперь не так страдаю. Не было. Моше молился, тоже не было принято. Вот когда Рахель молилась, это было, Бог принял ее молитву. Написано пророк Ирмиял. Кей бромо нишмо. Голос Рама слышится на ей. Пхит адмурим. Рахел. Меня не хочет утешиться на детей. Говорит. Меники Ахме не плачь. Они вернутся в свое место. То есть Медраж говорит, что у Рахел, то, что она уступила своей сестре, передала признаки и не завидовала, это имело большую силу, чем у отцов. Их молитва не помогла, а молитва Рахели помогла. И Медраж вышел. Что значит, человек по-другому. Бог вспомнил Рахель. И она стала беременной, родила сына. Сказала Бог, чтобы не прибавил сына. Ну, прибавил еще сына, а может, еще 5 сыновей. Я уже сказал, наши матери были пророчицами, знали, что будет всего 12 сыновей. Есть он 11. Было, когда Роха родила Йосеф, Яков сказал к Лавану, отпусти меня к моему месту, мою страну. Дай мне жен, детей, что я трудился, работал у тебя за них, я пойду. Ты же знаешь, как я честно работаю. Тора нам рассказывает, как Лаван упрашивает Якова, чтобы он остался. Но если я нашел симпатию в твоих глазах, я гадал, я видел, то Бог послал мне браху из-за тебя. И он говорит Якову, скажи твою плату, я там. Скажи, какие условия я тебе дам. Тора рассказывает очень долго и подробно, что предложил Яков. Яков предложил, что из того, что есть, я ничего не прошу. Я прошу. Он говорит, Яков говорит, было мало скота, сейчас стало много с моим приходом. Приходом Якова пришла браха. Теперь я должен для своего дома тоже заботится. Он говорит, так он говорит, знаешь, сказал Яков так, и я буду продолжать пасти скот. И пятнистые и полосатые в козах и коричневые среди овец, те, которые родятся потом, с момента этого договора, это будет моя. От коз пятнистый, от овец коричневый. А Лаван убрал козлов пятнистые полосатые, коз, козлов, коз пятнистых полосатых, которые были пятна белые, и коричневые из овец передал своим сыновьям на расстоянии 3 дней. А Яков пас оставшийся. Сын. Он нам рассказывает, как Яков вырезал палки, от от определенных деревьев. Когда вырезаешь, становится белое. Белое и темное. Белое и темное. И он поставил их там, где овцы и козы пьют. И они нагревались, самцы к самкам, самки к самцам. И рожались такие пятнистые волосы. Яков вставил это только в начале их спаривания. Потом. Поэтому первые были Якова, а вторые были Лавана. Поздние, ранние, которые зачали рано, они становились Яковом, которые поздно работали. Он услышал слова сыновей Лавана, которые говорят так. Яков забрал все, что у нашего отца. И от того, что у нашего отца, он сделал все это добро. Скажите, вы где-нибудь, когда-нибудь такие слова слышали или нет? Скажите честно. Яков увидел лицо Лавана, и он не говорит открыто, но он с ним не как вчера позже. И тут Бог говорит: Яков, вернись твоему отцу к родине, я буду с тобой. Он послал Рахелей, он им обо всем говорил. Они согласились к этому, и Яков тихо вышел. А потом Тора рассказывает, как Лаван его догоняет. История довольно длинная и интересная. Но почему Тора так долго пишет об этих условиях? Что Лаван сказал, что Яков сказал, и что Яков делал, и что вышло. Ой, я прошу прощения, я пропустил. Вышло так, якобы вышло много, много скота, овец и коз, рабыни рабов, верблюдов, ослов. Просто за деньги он продавал овец и коз, которые стали его от приплода, и покупал. Верблюдов, ослов, раб, рабы. Да, и стало у него много добра, сыновья Лавана стали так говорить. Лаван не говорил прямо, но посмотрел на него кривым глазом. Яков тогда принял решение уйти. Ну, Тора пишет об этом так долго и так подробно. А? Почему? Тора не пишет. Тора очень экономит. Экономит слова. Почему Тора так пишет об этом так долго? Чем это важно? Известное правило. У Маасе Авот Симан Рабаним. Что было от отцов, показывает, что будет с детьми, с потомками. Потомками Авраама, Ицхака и Якова. Еврейским народом. Папа зацал как-то, говорил на это интересное объяснение. Он говорит, ветер договора. И как потом мы читаем, что Яков говорил в лицо Лавану, что менял условия многократно. Менял условия. Все-таки Бог посылал браху, несмотря на изменение условий, Яков был состоятельным, у него было много добра. Что тут Тора нам говорит? По линии Масе, а вот Симон Рабаним, то было отцов. Показывает, что будет с детьми, это говорит нам так. Евреи попадают в какое-то место. во время изгнания. Не евреи, которые видят, руководители этого места, видят, что с приходом евреев идет экономическая удача. Они говорят нам, послушайте, с вами приходит удача. Останьтесь здесь. Мы дадим вам условия. Скажите, что вы хотите. Они, евреи, предлагают. И они обещают. А потом они меняют условия много-много раз. Меняют условия. Что должно было бы быть, естественно, на первый взгляд? А? Что, естественно, должно бы быть, когда не хозяева положения? И они меняют условия. Кто должно был бы выйти? То евреи выходят бедняками. Правильно? Нет. Выходит по-другому. То, что как было у Якова. Его много овец, много коз, верблюдов, ослов. У него много имущества. Это экономическое существование евреев во время Средневековья – это тоже из удивительных чудес. Смотрите. Крестьяне крепостные жили за счет обработки полей. Ну, сливки от полей получали помещики, графы, герцоги, герцоги, как называйте их, как хотите. Евреи землю обрабатывать в большинстве мест не могли. Государственные службы их обычно не брали. Оставалось только быть ремесленниками. И тоже во время средневековья ремесленные цеха зачастую были и имелось свое руководство. И надо было просить у них разрешения, чтобы кто-то новый стал этим мастером. Новый портной, новый сапожник. И зачастую они в этом не были заинтересованы. И это тоже не имели такой возможности. Тоже оставалось. Они делали какой-то мелкий бизнес из деревни к городу, из города в деревню. И были еще части, что они делали. А это они не могли. И они существовали. И при всем этом были евреи, у которых было имущество. Удивительное чудо. Книги хватал бабок. 1000 лет назад пишет. Ты хочешь видеть наблюдение Бога над этим миром? Видеть это наглядно? Я тебе покажу. Мы живем среди других народов. Они хозяева страны. А мы тут как гость. И они знают, что наша вера, наши взгляды, они другие, чем их. Понятно, это им мешает. И при всем этом экономически мы живем не хуже, чем они. Иногда и лучше. Скажите, это наглядно показывает, как Бог руководит нами. Все-таки существование евреев, двухтысячелетним знанием. Было очень тяжело. Исследования, разные ограничения. На них же давили. Если ты хочешь получить права, как все, прими христианство, получи. А в арабских странах прими мусульманство. Евреи на это. Они были ограничены. Унижены. Было много изгнаний. И евреи очень часто были беженцами, их выгнали из одного места. Но Бог о них заботится. Только свои братья. И все-таки как-то евреи смогли, как правило, находили путь существования, экономического существования. Это тоже из удивительной руководства Богом мира. Удивительно. Их экономическое существование евреев, но тоже совершенно неестественно. И вот как раз об этом Тора нам рассказывает. Как Яков, еврей, попадает в какой-то... Говорит ему не евреи, Лаван, местные хозяева. Останьтесь здесь с вами, когда идет экономическое. Мы вам дадим условия, скажите, что. Да и говорят. Они обещают, а потом меняют много-много раз. И, естественно, казалось бы, чтобы евреи должны выйти нищими, без копейки. А получается наоборот. Бог посылает им удачу. Что происходит, когда у них удача? Послушаем продолжение. Они слышат слова сыновей Лавана, открытую антисемитскую партию, которая заявляет, что евреи забирают от имущества местной страны. И за счет этого все их имущество. Официальные власти так не, власти так официально не заявляют, но они тоже намекают недовольство евреям. Это тоже написано, Яков видит лицо Лавана, это не как вчера позади. И это время, что стоит убегать. Такая ситуация показывает, что стоит убегать. Мне кажется, можно так. Мне кажется, можно это объяснить. Если есть вопросы о недельной главе, пожалуйста.
Ходора, спасибо большое. Был первый вопрос еще от нашего анонимного участника. Когда Рахель и Лея решили обмануть Яакова в отношении женитьбы, они не понимали последствий своего обмана? Ведь получается, что всем троим это принесло страдания. Но все это изначально была воля Бога, или же это последствия того решения, что приняли сами Рахель и Лея?
Смотрите, решение принял Лаван. Они уже это менять не были мере возможности. Так быть, так я понимаю. Это было решение Лавана. У них большого выбора не было. В Рахель и Лее. Было бы, было, что она вошла и Лея опозорилась или не опозорилась. Но менять то, что Лаван делал, они не могли. Чисто против.
И продолжение предыдущего вопроса, в принципе, была ли вообще у Леи возможность выйти замуж за благочестивого и праведного человека, если бы они не согласились на этот обман? Или уже все было предопределено свыше?
Это я не знаю. Но Лея об этом очень молилась. И это было решение не столько Леи, сколько самого Лавана, как я уже сказал.
Вы видели вопрос по поводу сестры Билхи?
Нет, не видел.
Сара спрашивает, почему ребенка от одной сестры Билхи, Рахель, могла воспринять как своего сына, а ребенка другой сестры Леи не могла? Не говорит ли нам это о плохих отношениях и вражде между ними?
Послушай. Есть такое особое отношение. Служанка, она как бы она моя. ее дети как-то как мои. Это было. А моя сестра, это моя сестра. Она, это она, а я, это я. И не потому, что было какие отношения. Есть два человека, я, это я, она, это она. Служанки воспринимались как свои. Мы же видим подобное что-то у Сары, что хотя бы был ребенок от служанки. Это Гар. Еще вопросы?
Да, Кударав, спасибо. Арон спрашивает, ведь замуж отдавать насильно запрещено, почему Лея не могла отказаться?
Не знаю, какие возможности были у Леи. Настоящий. Родители не имеют права заставить дочку выйти замуж за кого она не хочет. Но какие там были отношения между Лаваном и своей дочкой, не знаю. Кто сказал вам, что это Лаван? Я вижу тут на экране. Лаван поменял историю, как вы пишете. Что Лаван поменял историю. Медраж говорит, что это молитва Леи поменяла события. Молитва Леи все поменяла.
Подарав, а почему Тора уделяет столько внимания обману Лавана и почему устанавливается граница между Яковом и Лаваном?
Смотрите, то, что было, было. Я только сказал, что то, что было, и Тора это события были. Но почему Тора так долго об этом пишет? Я сказал, что тата с папой зацал, это показывает подобное о жизни евреев, экономическом существовании евреев Галута. Как было у Леи, как было, прошу прощения, у Якова с Лаваном, его договорами и обманом. Это говорит то же самое насчет еврейского народа в Галуте. Несмотря на все обманы, Бог может послать брат. Написано Мишлей. Бирха сашем итак. Правда, Бога приносит богатство. Промахан Бог. Есть еще вопросы?
Да, Гударов, спасибо. Эстер, я так понимаю, спрашивает у меня вопрос, как Яков знал Рахель, когда он увидел ее у колодца, слышала, что они были похожи, так ли это? Спасибо.
Не знаю. Я этого не встречал. Может быть, где-то есть такое, я это не видел. Такого. Ему же сказали. Как он знал, что это Рахель? Его же пастухи сказали, а вот Рахель приходит. Он ее увидел. Понял, что это Рахель. Пастухи ему же сказали. Еще вопросы?
Кударав, вопросов по главе я не вижу. Тут Натали спрашивает. Я так понимаю, автору, какую автору мы читаем?
И автору. Интересно. Это тоже. И я вижу несколько обычаев. Ашкеназы читают свои брахьянки, большие. А сфардин тоже вещи, вам и твой. Между сфардин, а нет, вот. А сфардин начинает раньше. Ашкназин начинает позже. Это все из пророка еще. Я бы хотел вспомнить и добрую, интересную женщину, которая ушла в прошлый шаббат, Батья Барк, из Киева. Интересная женщина, интересный человек. Она родилась в 38 году прошлого века. И прошла непростую жизнь в Киеве. Ее родители были особыми людьми, которые под коммунизмом шли полным путем трудящих евреев, со всеми трудностями, несмотря ни на что. У них принимали гостей, все соблюдали, несмотря на все преследования властей. Принимали гостей. У них дома была миква тайная. У них родились дети, они их воспитывали. Они погибли во время... Погибли в Бавимьяр. Единственный, кто остался у них, это вот эта дочь Баси Барк, она была в больнице, и больницу эвакуировали в начале войны. Так она спасла. И папа с мамой тоже как-то спасли. Она была из тех, которая с трудностями соблюдала субботу. Папа искал так. Я тебе буду говорить. Ты из тех, которые стояли у горы Синай, точно как. То есть это не то, что приказ папы или что. Моя ответственность. Она старалась разными комбинациями не писать субботу. Иногда старалась получить ангину. Самые разные опции. Упасть в грязь и испачкаться, а потом уже не подходит. Нет. Это, конечно, и было непросто. Это из, возможно, из последних, которые сами боролись за субботу из таких детей. У нас 38-го года было. Потом приехала сюда, вышла замуж, вела семью. Детей у нее, к сожалению, не было. Ее муж был иерусалимец. Она делала много хесед, вела, говорила лекции, занималась воспитанием детей, помогала советам воспитания детей, и шалом байт, мир в семье и так далее, и так далее. Она открыла школу для детей с трудностями и очень отдавалась этому. У нее родители были тоже особыми людьми. Людьми, которые жили по Торе и жили во всем уважаемой, очень интеллигентно, преданностью к Торе в те тяжелые времена. Возможно, некоторые слушатели ее знают, и они слышали или знают. Да.
Да, Будорон. Читали книгу о ней.
Записали книгу о ней на иврите, а потом перевели на русский. Это издал ее на русском языке, занялся переводом и изданием Рав Цви Патрас, известный вам всем. Впрочем, он сделал на нее видео. Перед ее папа какое-то время перед своей кончиной с ней сказал: давай погуляем. Они погуляли у реки. Он ей сказал: смотри, мои сыновья, которые у меня были, я их воспитал, ушли и погибли в Бабьем Яре. Я хочу, чтобы было, ты была моим памятником, моим кадышем, сочтивым памятником. Как это может быть? где ты будешь вести себя достойно по Торе, будет говорить, это дочка Иуда Лейба. Его звали Иуда Лейба. Он учился еще в Ешиве. Очень достойный учитель.
Да, удивительно.
Давайте поговорим. Послушайте, сейчас в среду вечером на четверг. Все границы вне земли Израиля тоже перешли на зимний сезон и стали говорить вот тента уматали враха. Надо на это обратить внимание. И действительно помнить, что мы пришли на новый сезон. Мы в Израиле уже больше мы уже в Израиле 4 недели назад. А вне Израиля пришли только сейчас. И когда идет переход, надо быть более внимательным и аккуратным. Молиться с сидуром и помнить, что надо говорить, вот им там матарли брах. А иначе молитва не проходит. Что делать, если человек забыл? А? И если он еще в этом богословлении девятом, пусть скажет, это им там матарли брах, и продолжает. Он закончил это богословление. Он может сказать, ставить ставку Шма Корейну. Этейн тау матар левраха опны адам. Перед киатошем я что-то слышу. Ставить ставку. Он уже прошел Шма Корейну. Если он только сказал, что мы от фила, пусть скажет, этейн тау матар левраха опны адама. Если он еще не начал руцей, пусть ставит ставку после Баруха Туашем, что мы от фила, перед руцей. Перед тем, как скажет, а если он уже начал рецей, он должен вернуться к Борихову. А если он уже закончил молитву полностью, и он уже готов отойти 3 шага, он уже сказал ее родственникам, пивок или биофонеку, конец молитвы, который говорит в самом конце, даже он не отошел 3 шага, но уже сказал ее родственникам, пивок или биофонеку, он должен молиться, молитву заново. Потому что молитва без этой ставки не проходит. Смотрите, в Израиле говорят, потому что это по естественным условиям Израиля. Не Израиля есть. Вообще-то это указывается, что так говорили в Вавилоне, и по обычаю говорят это во всем мире. Вот это время, которое я говорю, там будет это указывается про Вавилон, что они так себя вели. В Вавилоне естественные, природные потребности в дожде. Иначе, чем в Израиле. Хорошо на это, очень важно на это обратить внимание. Мы говорили о законах субботы, правильно? Просто о каких законах субботы мы можем хорошо бы сейчас говорить. Мы говорили про мукце. По-моему, мы говорили про басис основания. Я бы... Кто помнит, где, о чем мы говорили больше, о чем меньше, о чем нам сейчас стоит, о чем полезно говорить? Мы говорили, что если ложат мукцы на какой-то предмет, то этот предмет тоже стал мудрецом. Правильно? И мы говорили, что это имеет тоже свои условия. Есть несколько ограничений. Во-первых, это если человек намеренно положил этот предмет, чтобы это осталось на субботу. Не если он просто так положил, без намерения, что это осталось на субботу. Он просто забыл. Это не становится басистом. Это предмет басиста. Кто-то бросил свой кошелек на стул. Пятница. С намерением, что он оттуда заберет. А он закрутился и не забрал. Стул не стал басистом. А вот если он положил, чтобы тут лежал в субботу, это стал басистом основанием. Теперь есть еще условия. Но на этом предмете мы говорим, на стул, пусть будет стул. На стуле нет какого-то предмета разрешенного, который более важен, чем этот предмет. Положен человек положил кошелек на стул и положил туда халат, который ему нужно на шаббат. Я знаю, шаббат ему это очень важно. Разрешенный предмет более важный, чем мукция, это басис не становится. Но с другой стороны, мукция остается мукцией, кошелек он кошелек. А что же делать, что можно было передвинуть стул? А? Что делать? Стул мукция не стал, он не стал басис. Но все-таки кошелек он и мукция. Смотрите, он может наклонить стул, и кошелек упадет. И тогда он может придвигать стул, как он хочет. Значит, люди спросят, а что же будет с кошельком? По мнению Мишнаброга, он может ногой и запинать, передвинуть кошелек ногой необычным путем куда-нибудь место, где ему хорошо, чтобы это сохранилось до выхода субботы. Он Мишнабрура может это сделать необычным путем, например, ногой. Теперь, есть еще условия, то басы становится это только когда это положили с разрешением хозяина этого. Хозяин дома сам положил или с его разрешения. А если кто-то положил на стул или на стол без разрешения хозяина дома, то он не становится басы. Человек не может сделать запрещенный предмет. Теперь есть еще условия. Это из условий басис, которые я говорю. Посылка пришла в субботу, стоит у порога. Конечно, посылка, наверное, посылка мукция. Где знать, что там лежит. Но запихнуть, вопрос же другой. А в вашем месте есть эрув, что можно переносить. послушайте, то со стороны мукции можно было бы запинать эту посуду ногой. Но вопрос, можно ли ее передвинуть из вне дома в дом, в квартиру. Есть ли Ирув в этом месте? Если нет Ирува, то мы не можем это переносить, вносить в дом. Если есть Ирув, можно на него полагаться. Можно ее запинать. То было на экране имя Батя. Можно ли его упомянуть? Конечно, да. Это имя. Правильно. Она как бы состоит из двух слов. Дочка Бога. Но это одно слово. Можно. Можно его упоминать. Если предмет стал босым с основанием, то сам стол или стул стал мокрым. Если он не стал, а если он не стал босым, можно его передвигать. Стараются перед зажиганием свечей, те, которые ложат свечи на стол, женщины, которые ложат свечи на стол, подсвечники со свечами на стол, ложат холод тоже на стол, чтобы стол не стал мокрым. Потому что холод более важный, чем свечи. Ну, какие еще вопросы у вас? Какие вопросы? Это то, что я хотел сказать. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста.
Рав, по мукции я пока не вижу вопросов. Был вопрос еще у Натали чуть раньше. Можно ли на шаббат зажигать свечу с тремя фитилями? Не на Авдалу, а на сам шаббат.
В чем проблема с тремя фитилями? Почему нет? И женщина зажигает даже больше, чем три свечки. В чем вопрос? Почему нет?
Еще был вопрос у Натали. Подушка – это мукция или нет?
Не понимаем. Подушки мы используем же. Это как предметы обихода. Какой мукция это? Одежда, подушка, одеяло. Никакой не мукция. Мукция – это те предметы, которые мы не можем пользоваться в чем-то. Или предметы, которые мы делаем запрещенную работу в субботу. Пустая кастрюля, молоток. Либо какие-то тонкие, как я уже сказал, хирургические инструменты, это полные мукции. Либо, я не знаю, предметы, которые вообще не являются таким определенным предметом для использования. И песок, земля, палочка, листья, одежда. Или одежда, посуда, одноразовая, многоразовая. Одежда, одеяло, подушка. Просто это предметы обихода. Книги не по религии. И если эту книгу можно читать в субботу, тоже не могут. Какие вопросы есть?
Да, есть, да. Вот еще Мирьям хотела уточнить, можно ли еще раз как-то сделать какой-то итог про свечи на столе, какие нюансы, чтобы стол не стал мукцы.
Я говорю вам, ложат холод перед заходом солнца. Практически ложат перед зажиганием свечей. Но если ложат даже после зажигания свечей перед заходом солнца, тоже нормально.
Кударов, а если, например, были установлены свечи на столе, а потом по какой-то причине зажгли свечи в другом месте, этот стол, который с теми свечами, что не зажгли, он стал мукцией?
Давайте скажем так. Свечи. То вопрос тут, является ли свечи вообще мукцией? Интересно. Являются ли свечи мукцией? Честно, я не знаю. Может быть, даже они, может, они не являются буквально незажженные свечи. Может быть, да, может быть, нет.
Подарав, а тут был вопрос, вот книги, например, светские учебники какие-то. Эти книги и мукция или нет?
Смотрите, учебники по разным наукам приводят. Тут же вопрос такой. Можно ли их читать в шаббат? Берем в сторону вопросы мукции. Можно их читать в шаббат? Есть спор. Спор поским. Можно ли читать другие науки в шаббат? Значит, вопрос медицины, то, что полезно, конечно. Я думаю, кулинарию, как варить, это как что-то о запрещенных действиях в шаббат, ведь нельзя варить. А, например, учебник физики или астрономии есть спор поским, но склоняется, что можно их читать. А если можно их читать, они не могут. Вопрос начинается не с того, это мукция или нет. Вопрос начинается, можно их читать или нет. Если можно, это не мукция. Поским приводится спор. Другие науки, астрономию, физику, математику, можно ли это изучать, читать в шаббат. Есть спор. Склоняется к разрешающему мнению.
Подарав, тут есть общий вопрос по шаббату. Можно ли делать зарядку или йогу в субботу?
Я думаю, смотрите, есть уже вопросы о здоровье в шаббат. Спрашивайте про зарядку и про йогу. Я не знаю, человек, который обычно так делает, не как что-то, как лечение, что просто мне кажется, что, наверное, зарядку можно. Человек это так расслабляется. Он не делает что-то особое. Про йогу я не знаю.
Квадаров, вот еще Арон спрашивает, вот видеокамеры, которые для наблюдения, для безопасности, нужно ли их отключать до шаббата?
Вопрос тут, когда мы проходим перед ними, они, так сказать, это видят. Вопрос верный. Вопрос верный. Во многих местах установлены такие видеокамеры. Смотрите, что, а если их отключить, есть какая-то реальная опасность? Или нет?
Подарав, это если хорошо, если есть выбор, а если не в нашей власти их включать, выключать?
Я не знаю. Возможно, если человеку самому, то что вопрос тут главный, то что человек проходит сквозь и это записывается, фотографируется. Если человеку это не мешает, мне кажется, склоняется на облегчение. Мне кажется, склоняется, если человеку это совершенно не важно, он это не замечает, склоняется, что может быть, что, наверное, да.
Патраф, а как быть в ситуации, когда есть стационарное освещение, и когда проходит шаббат, еще включаются дополнительно какие-то лампочки, которые реагируют на движение человека? Как там, нужно ли там обычным, можно ли там проходить обычным способом, или нужно как-то немножко боком, необычным способом?
Вопрос нелегкий, потому что от действий человека зажигается свет, происходит работа. Самое лучшее найти Ивана Петровича, не еврея, чтобы он проходил раньше вас, и так, чтобы и включение, и тушение было из-за него, а не из-за вас. Чтобы он прошел раньше вас, а прошел дальше позже вас. Чтобы и включение, и тушение было из-за него, а не из-за вас.
А если разница полная темнота и только благодаря включению светло, или это не имеет значения?
Значит, нет разницы, я тоже не могу. Но все непросто, совсем не.
Подарав, а вот...
Смотрите, вы задаете вопросы очень непростые. А я, что я могу сказать, это действительно вопрос. Очень непростой вопрос.
А тут
если я вам скажу, то давайте определим сам вопрос. Это называется психречи. Из-за человека психречи. Из-за него происходит действие. Включается оттуда. Это вопрос. Если он заинтересован в этом, это вообще простой, самый простой запрет. А если... Если он заинтересован. Если он не заинтересован, тоже нельзя. Но это уровень запрета меньше. Теперь, если ветро, он прибавляет цвет, если бы не запрет, он бы в этом тоже был заинтересован. Давайте, если не запрет в субботу. В понедельник вы довольны от того, что включается свет? В понедельник и вторник вы довольны или нет?
Понедельник и вторник, да, а в шаббат это страдание.
Так понедельник и вторник вы довольны. Так кто, почему что мы считали, что в шаббат нет?
Потому что...
Вопрос хороший. Ответ это я не могу сказать. Если вы понедельник и вторник довольны, то это не просто психрещий, даже не хрещий, недоволен. По-простому это значит, что он доволен. Без шаббата он же доволен. Это непростой вопрос.
Но если у человека страшный дискомфорт от того, что ему как бы приходится нарушать, или это не считается?
Я не знаю. Мы начинаем с предыдущего. Послушайте, вы задали вопрос, я не знаю, какой тут выход найти. Вопрос непростой. Самый лучший выход иметь Ивана Петровича, который проходит до вас, и выходит позже вас. Не еврея.
Здорово, спасибо. У нас есть еще время?
С моей стороны, пожалуйста.
Эстер спросила, а игрушки, которые заводятся механически, как часы, или они едут, или звучат, они мукцы в шаббат или нет?
Хороший вопрос, но я честно в эту тему не входил. Я просто не знаю.
А тут вопрос еще Натали был такой, что, например, можно ли включить, или были уже включены до шаббата камеры там или диктофон, ну, вот в данном случае диктофон, можно ли надиктовывать на них какие-то мысли и вопросы, возникающие по Торе?
Не понимаю. Это значит, что ты делаешь, чтобы они работали. Как это можно? Конечно, нет.
А если они пишут круглые сутки, любые звуки?
Все равно. Такие вещи, конечно, нельзя включить.
Спасибо. Тут по шаббату вопросов я не вижу. Если можно, еще пару вопросов общих.
Давай.
Почему женщины не могут быть сойфером, Натали спрашивала, и к вопросу об изготовлении мезуз, можно ли самостоятельно обработать, изготовить материал для мезуз?
Ничего не понимаешь, самостоятельно. Самостоятельно, как кто знает законы и подходит к этому. Не вопрос, чтобы тот приготовил или тот, кто годится для приготовления. Пусть приготовляет. В чем тут, я не понимаю вопроса, значит, самостоятельно. Теперь, насчет женщины, мне кажется, что взгляд приводится в законах Тфилин. Смотрите, вопрос же, годится ли женщина писать филин. Мужчина обязан надевать филин, поэтому он может писать. Мужчина не обязан. Но, честно, я это не очень аккуратно смотрю. Чтобы сказать четко, четко и ясно. Вопрос же, мне кажется, тфилин, вот только мужчина обязан, женщина не обязана. Нет? Вопрос не в микве. Миква тут не решает. По основе закона сойфер идет, миква не идет. Можно брать то, что он пишет. Вопрос, кошерно ли женщина писать, потому что женщина не обязана и одевать филин.
Рав, а Рон спросил, а почему велосипед в шаббат не разрешается использовать?
Интересный вопрос. Интересный вопрос. Но интересный вопрос. Вопрос верный. Но в любом случае принято, что велосипедом не едут. Во-первых, весь вопрос может подниматься только в том месте, где есть кошерный ирув. Там, где нет кошерного ирува, как можно его переносить? Но и даже в месте, где есть кошерный ров, не едут на велосипеде.